Так, всем радости. Сегодня моя, собственно, лекция посвящена реформам Петра Великого, неоднозначности его реформ в отношении церкви. Ну, так вы привыкли, да, что великое государство, великий царь, да, великие реформы, это как бы все везде и всегда говорят. Посмотрим, что же касается именно церкви. Потому что с церковью не все так просто в его реформах. Начнем сначала в отношении всех реформ Петра Великого. Начнем с того, что он был 14-й ребенок в семье. Вот, и к престолонаследию его никто не готовил. И, соответственно, его специальным образованием и специальной подготовкой как будущего руководителя государства никто не занимался. Вот. Как же он пришел тогда к вопросу государственных реформ, реформы государственной, а его государственное образование не занимался никто. Вот. Что получило причиной, послужило? Ну, возможно, первопричиной явилось самое яркое, самое страшное событие в его жизни в 10-летнем возрасте, когда стрельцы отказались после смерти царя Федора Алексеевича, сына Алексея Михайловича от первого брака, отказались присягнуть Петру при его регенстве, его матери Натальи Кирилловны. При этом нюанс заключался в том, что патриарх Адриан уже успел провозгласить и благословить на царство Петра. То есть, с точки зрения церкви, уже произошло благословение и провозглашение его на царствование, а стрельцы отказались его принимать. Но подстрекаемые вот, Софией и Милославскими стрельцы взбунтовались и на глазах Петра подняли на пике, убили 45 близких ему людей из рода Нарышкиных. Понимаете, да, это на глазах 10-летнего ребенка. В результате дальнейшего компромисса между Нарышкиными и Мирославскими вот, на престол было возведено сразу два царя. Первый царь – это Иоанн V, и второй царь – это Петр I. Собственно, вот они два ребенка, еще два совсем ничего не смыслив, поэтому не должен быть регент. Регентство было Софье, той, которая, собственно, и замутила этот бунт весь, их сестры. Вот, через 7 лет Софье оказалось мало регентства, и она решается стать самодержицей всея Руси, вот, вновь опираясь на бунт стрельцов. Но к этому времени Петр уже в селе Преображенском создал и обучил потешные полки. Помните, да, это все из истории? Вот, свою будущую гвардию. Поэтому ему было что ответить на этот бунт своей сестры Софьи. Петр жестоко расправляется с бунтовщиками. Софью отправил в Новодевичий монастырь. А регентом при царях становится его мать Наталья Кирилловна. Вот, ближайшие 5 лет до своей смерти. Почему вообще были возможны эти бунты стрельцов? Кто-нибудь разбирался? Помнит это все из истории? Мне кажется, очень, очень немного. Ну, тогда я все-таки этот вопрос немножко подниму с такой с точки зрения своей, может быть. Да? Вот, стрельцы на Руси. Стрельцы на Руси были то же самое, что мушкетеры во Франции. Помните, мушкетеров во Франции, Дюма писал. Да, но если быть более точным, то мушкетеры во Франции были то же самое, что стрельцы в России. Поскольку стрельцы в России указом государя Ивана Грозного появились на 50 лет, были образованы на 50 лет раньше, чем мушкетеры во Франции, исполняя те же самые функции. Вот. При этом мушкетеры во Франции – личная охрана французских королей, вот, с 1600 по 1775 год. Вот, и набиралась она исключительно из дворян, их было от 180 до 600 человек. Причем максимальное количество как раз их набирал граф Д'Артаньян, о котором, собственно, и писал Дюма. Вот так вот переплетаются интересные вещи, да. А у нас стрельцы были известны еще при Иване III в 15 веке, участвовали в сражениях с монголами. Их было до 12 тысяч человек, из них 5 тысяч человек жило в Москве и в Московском уезде, то есть в области. Вот. 2 тысячи из них составляли личную охрану государя Ивана IV и назывались стременными. Кроме приличного жалования, стрельцы имели многочисленные льготы, набирались из крестьян и боярских детей, и со временем сформировалось стрелецкое сословие, которое к 17 веку больше интересовалось торговлей и политикой, чем войной. Вот. То есть участвовало в интригах Боярской думы, а в царской России вот, царская власть была Боярской думой ограничена и серьезно ограничена. В этот орган, в принципе, совещательный, входили еще в свое время ближники князя, впоследствии царя. Ну, кто это? Это, прежде всего, соратники-воины. Также туда входили старцы городские, причем выборные чаще всего, и в особых случаях приглашалось духовенство. Потому они со временем привыкли интриговать. Стрельцы привыкли интриговать. И Боярская дума привыкла интриговать. Вот. И формировать политику государства, меряясь между собой значимостью. Помните, да, по фильмам это все, известным произведениям литературным, вот, мерились значимостью как личных, так и значимостью своих родов. А это были роды, которые сыграли очень большую роль в обороне государства. Они внесли большой вклад в государство. Вот. И вот в период регенства Боярская дума почувствовала свою решаемую значимость, поднимая на бунт стрельцов. Вот потому-то вся эта ситуация с бунтами стрельцов была возможна. Вот. В 1689 году Наталья Кирилловна, озаботясь наследником, женила, уговорила, настояла, чтобы Петр женился. Петру 17 лет. Никакой любви, ни о каком потом влечении к семье, конечно, речи быть не может. Вот. В 1695 году, когда Петру 23 года, он продолжает начатую еще при Софии войну с Османской империей и Крымским ханством, которая закончилась взятием Азова в 1696 году. Причем Петр принимает в этой войне самое активное личное участие. Даже тогда, когда его соправитель, первый государь Иван V, вот, умирает, и Петр остается единственным государем, он находится на полях сражений. Государь рискует головой. Вот такая вот, ну, может быть, порывистость юности, непонятно. Вот. В 1697 году, после успешного второго Азовского похода, Петр отправляет в Европу Великое посольство. Помните, да, Великое посольство. Вот зачем отправляется, да, изучать все самое лучшее в Европе, да, ничего подобного. Ему необходимы союзники. В войне он продолжает войну. Ему необходимы союзники, и Великое посольство едет в Европу, прежде всего, искать союзников вот, в войне против Крымского ханства и Турции. Сам Петр принимает в посольстве активное участие инкогнито под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Петра Михайлова. Вот. Ну, предположительно, инкогнито Петра было ради преодоления условностей дипломатического этикета. Да, действительно, это ускоряло процесс дипломатических переговоров, но позволяло особенно обойти проблему элементарной безграмотности Петра. Но его же никто не готовил. Он же не знает, как это делать. Вот, и может ненароком нарушить очень много. А тут вроде он и не в посольстве вообще. Правда, потом, когда посольство налаживает первый контакт, он ведет активные переговоры, где бы он ни находился. Великое посольство было прервано восстанием стрельцов. Опять восстание стрельцов. Вот. Причем восстанием стрельцов московских полков. Запомните, а там 2000 стременных, его личной охраны. Это 1698 год. Восстание было вызвано, очень интересно, восстание московских полков было вызвано тяготами пограничной службы. Да, это первое, из-за чего они взбунтовались. Да. А также изнурительными походами, это восстание московских полков, вот, и протестами против притеснения от полковников. А началась эта смута появлением в Москве в марте 98 года 175 дезертиров, которые дезертировали из полков, участвовавших в азовских походах Петра. Петр спешно возвращается в Москву, возглавляет следствие, казнит бунтовщиков, но он прекрасно понимает, если он не хочет продолжения, а это непрерывные бунты, пока он царствует, пока он живет, вот, не хочет продолжения, нужно реформировать армию, нужно производить реформы. Вот, собственно, мы подходим к началу реформы Петра. Вот. Но кроме реформы армии, Петр начинает полномасштабные реформы всех сфер жизни государства. За основу берется опыт Европы, во многом чуждый народам России. Особенно эта чуждость видна в устремлении Петра реформировать церковь. Посмотрев на положение протестантских церквей в Европе, Петр решается встроить церковь в государственную систему как один из государственных институтов. По всей Европе это уже произошло в разных направлениях протестантизма. В Англии еще в 1533 году, то есть где-то за сколько у нас, да? За 150 лет, 170, да, до этого. Парламент принимает резолюцию, что главой церкви Англии является король. В раздробленной Германии в 1555 году в Аугсбурге заключается мирное соглашение, суть которого можно выразить словами, чья власть, того и религия. Вот. То есть сама вера зависит от правителя. Как правитель верит, так обязаны верить все его подданные. Но надо отдать должное, при некоторых условиях подданным разрешалось сменить место жительства, чтобы переселиться к своим единоверцам. Вот. В православии главой всей церкви является Господь Иисус Христос. Глава церкви не патриарх, понимаете? А главой всей церкви является Христос. А главой поместной церкви является человек, имеющий сан епископа. Вот. Основой самого понятия церкви является апостольское преемство. Апостольское преемство. Помните, что апостолов Господь призвал лично, поименно каждого. Поэтому они имели свой статус, имели свое право, имели свое благословение Божие. Вот. А дальше как быть? Дальше. И апостолы смотрели на христиан и избирали последователей, и на них возлагали руки. Возложение рук апостольских давало преемство, преемство в церкви. Вот, так были рукоположены епископы, пресвитеры и диакона. Вот, три степени священства в церкви. Епископы имеют право передавать священство дальше, то есть рукополагать следующих, преемников своих. Понятно, да? Вот, и через возложение рук передавали право совершать таинство в церкви. Это было закреплено на апостольском соборе. Вот, был собор апостолов в 51 году, или около того, там разные историки по-разному говорят, где-то через 15 лет после крестной смерти и воскресения Христова. Вот. И там первое правило гласит: епископа рукополагает два или три епископа. Почему? Потому что Господь сказал: где двое или трое собраны во имя мое, я посреди них. Поэтому, когда возлагается епископ, епископами не может он быть возложен равными. Нельзя к себе взять равного себе. Нужно, чтобы это сделал больше, чем ты. И там, где два или три епископа, присутствует Христос, и таким образом через него и является вот это вот возведение в сан епископской церкви. До сих пор у нас идет эта преемственность от апостола. Если я не ошибаюсь, наш патриарх 189-й, да? В этой 189-й, в этой вот цепочке преемственности. Первенство и честь, понятно, да? То есть это не так просто все. Вот. Главами поместных церквей становятся епископы древних центров. Это Рим, Александрия, Антиохия, Иерусалим. На Первом Вселенском соборе это было закреплено. Весь север и запад были отданы Риму. Весь юг был отдан Александрии. Весь восток был отдан Антиохии. И в центре Иерусалим, вот как мать церквей, такой небольшой пятачок, так сказать, занимал. Вот. То есть мир был поделен на вот эти вот моменты проповеди, моменты, которые дают преемственность и соподчинение, чтобы не было хаоса в церкви. Понятно, да? Вот. Это Первый Вселенский собор, 325 год. С появлением Константинополя ко Второму Вселенскому собору, который состоялся в 381 году, вот, главой поместной церкви стал и епископ столичного града. Столичного града, что нашло отражение в решениях собора Второго Вселенского, вот, где сказано, что он становится архиепископом, старшим епископом, равным древним, вот, потому что это град, он и Новый Рим, вот, а град сей есть град царя и сената. Вот, собственно, обоснование, столичный град. Итак, если главой всей церкви является сам Иисус Христос, а каждая поместная церковь руководится только имеющим епископский сан, то как встроить церковь в государственный механизм, подчинив его государю? Для церкви, в общем, как бы это неестественно. Целиком и всегда было противоестественно. Вот. И, кстати, зачем это вообще государю нужно? Петр был недоволен прежде всего независимостью церкви. О чем, собственно, и говорил впоследствии, мы об этом скажем позже. Вот, церковь владела, как говорят историки, обширными землями и имела право церковного суда над духовными лицами по всем вопросам. Ну, здесь надо отметить, что земель на самом деле было немного. Немного земель. Потому что на то, чтобы существовать, с произведения этой земли еще хватало. А вот на то, чтобы иметь излишки, это уже было достаточно редким явлением у нас в России. Может быть, какие-то особые монастыри, которым благоволили государи там, или князья. Вот. Для сравнения, в Европе уже в самом начале второго тысячелетия, а мы сейчас говорим все-таки о третьей четверти, да? А уже в начале второго тысячелетия в Европе католическая церковь владела 1/3 всех земель. Для сравнения, да? 1/3 всех земель. Это в Европе. И у нас возле монастырей там какие-то пастбища, какие-то покосы, там ловля рыбы, в общем, ну ни о чем. Но в нашем государстве это было все-таки имело значение. Надо отметить, что со своих земель и со своих производств церковь налоги в государственную казну не платила. Это все-таки было. Вот. Да и люди, раз они были все подсудные, люди, которые трудились на землях церкви, были подсудны только церкви, то есть имели свободу. И эта независимость их в государстве, в котором государь непрерывно воюет. Явно непорядок, да? Вот. Так что, когда мы говорим о причинах реформ, не надо их видеть в чем-то таком духовном. Они вполне приземленные. Вот. Кроме того, когда государь начал реформы, было сразу две вещи. Во-первых, духовенство было недовольно этими реформами. Во-вторых, оно требовалось печалование. И, кстати, как патриарх Адриан печаловался за стрельцов, вот, что окончательно разорвало его отношения с императором, тогда еще царем. Поэтому Петр начинает реформировать церковь. По его собственным словам, дабы не дать стать патриарху, как второму государю, самодержцу равному или большему, боялся он власти патриарха, боялся. И второе, духовенство не есть иное государство, но ему надлежит быть наравне с другими сословиями. Ну, все вроде правильно. Вот, кроме одного, духовенство не может быть сословным. Не может быть наследственным. Против этого принял резолюцию еще VI Вселенский собор. Служить Богу можно только по жажде сердца, а не по сословной необходимости. То есть реформа церкви была нужна Петру для, первое, ограничения власти и авторитета патриарха, и второе, чтобы прибрать к рукам земли, деньги и людей. То есть под реформами Петр осуществляет рыцарский захват ресурсов. Ну так. Для начала Петр не дает избрать нового патриарха на место умершего в 1700 году патриарха Адриана, а назначает на место патриарха блюстителя патриаршего престола, митрополита Рязанского и Муромского Стефана Еворского. А вот блюститель уже не имел, как отмечают исследователи, ни авторитета, ни привилегий, ни самостоятельности. Единственное, о чем забывают упоминать, что он и во главе церкви-то встал не решением собора поместного, а решением и назначением государя. В видении блюстителя остались только дела веры. Это о расколе, о противностях церкви и о ересях. Все остальное было изъято из его ведомости, из его ведения, вот, с точки зрения суда. Во всех важных вопросах он должен был советоваться с другими епископами, вызывая их попеременно. То есть не созывая собор, а вызывая попеременно епископов из разных мест. Результаты этих совещаний он обязан был предоставлять государю на утверждение. И государь имел право все это отклонить. То есть, ни блюститель патриаршего престола, ни освященный собор, образуемый из созываемых епископов, вот ничего решить самостоятельно не могли. Земли и доходы монастырей перешли в ведение монастырского приказа. Вот, во главе с боярином Иваном Алексеевичем Мусиным Пушкиным. А из доходов монастырей монахам определялось денежное и хлебное жалование. То есть все доходы монастырей изымались в казну государства. А потом из государственной казны в соответствии с этими доходами им давались хлебное, то есть то, на что они кушают, и денежное довольствие вот, монахам. Потом в дальнейшем монастыри были разделены на 4 класса, и в соответствии с этим классом получали этот вот от государства этот паёк денежный и хлебный. Вот. Малые монастыри упразднялись, соединялись с большими. Из монастырей выселяли всех непостриженных послушников, послушников и трудников. Почему? Ну, нахлебники. Раз они там, им же надо денежное довольствие выделять. Как же так-то? Вот. Но это прекращает что? Прекращает естественное обучение, естественное воспитание тех, кто в дальнейшем примет постриг. То есть монахи же не могут размножаться иным способом, как только когда к ним приходят люди. Они же не вступают в брак никак. Как там еще восполняться-то? Должны люди приходить. А люди совершенно не сведущие, потому что этих выселили. И этого было мало. В дальнейшем на их место заселили увечных солдат на довольствие монастырей. Таким образом прекратилось восполнение жаждущих монашеских подвигов. Какие монашеские подвиги у вечного солдата? У него другое заточены мозги-то и желание сердца, ну совсем на другое. Вот. Все это не вело к благолепию и благочинию ожидаемых от данных реформ. То есть в результате реформ церкви Петр возлагает на себя функции патриарха. А это так называемый цезарепапизм. Цезарепапизм. Но цезарепапизм был сформулирован много раньше. Вот, еще в VI веке римским императором Юстинианом I Великим. Да. По мысли Юстиниана, император для народа должен являться тем же, чем апостол для церкви. А Юстиниан Великий был очень таким своеобразным человеком, с одной стороны, очень жестким таким правителем, с другой стороны, удивительным личным подвижником и таким. Он понимал необходимость роскоши для императора, но при этом был к этому равнодушен. Когда случилось бедствие, все подарки, которые мы хотели подарить, он потребовал направить их стоимость на восстановление городов. Вот. Он во время Великого Поста вкушал три раза в неделю, через 1-2 дня. Только растительную пищу, при этом во время Великого Поста, представляете, не едят ни мяса, ни рыбы, ни молока, да? Вот, Юстиниан считал лакомством хлеб. Так, для информации, что это был за император. Его произведение его сердца поется на каждой божественной литургии. Вот, он написал это «Единородный сын». Вот, поется на каждой божественной литургии. Вот вам Юстиниан, который сформулировал цезарепапизм, в котором он говорит, что император для народа то же самое, что апостол для церкви. Он не лез в дела церкви. А вот как раз в отношении с церковью он сформулировал симфонию, то есть соработничество государства и церкви. Понимаете, ситуация? Совсем не то, что ожидал Петр. Вот. Однако симфонии Петр не искал. Почему? Ну, возможно, потому что, когда в 10-летнем возрасте патриарх Адриан уже провозгласил и благословил его на царство, вот, то не смог его защитить. Не смог его защитить. Возможно, потому что, будучи еще совсем юным, Петр предлагал патриарху Адриану некоторые проекты реформ. Это отмечают историки. Вот. Но патриарх отнесся к реформированию крайне негативно, просто отмахнулся от деятельного юноши, ничего не объяснив с канонических позиций. Поэтому Петр считал церковь слабой и темной. А монастырь вообще бесполезный, поэтому нужен для него был иной цезарепапизм. Иной. Для разработки обоснования нового вида существования церкви с подчинением ее государю Петр избирает Феофана Прокоповича. Человека, безусловно, талантливого, вот, который писал всех сферах деятельности жизни человек практически. Вот. Но с большими нравственными проблемами. Для него, как отмечают историки, характерны корыстолюбие, заносчивость и склонность к интригам. А вот какую характеристику дает ему богослов, философ и историк протоиерей Григорий Флоровский. Григорий Флоровский. Феофан Прокопович был человек жуткий. Даже в наружности его было что-то зловещее. Это был типичный наемник и авантюрист. Таких ученых-наемников тогда много было на Западе. Феофан кажется неискренним даже тогда, когда он поверяет свои заветные грезы, когда высказывает свои действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Удивительная характеристика. Во всем его душевном складе чувствуется нечестность. Вернее, назвать его дельцом, а не деятелем. Дельцом. И вот такому замечательнейшему человеку доверяется реформировать Русскую Православную Церковь. Этот и предыдущие периоды в истории для Русской Церкви определены как время воровства образования. Воровства образования. Молодые способные люди уезжали на Запад для получения образования, а для этого на Запад уехать в католическую страну, чтобы там образование получить, кто его там примет. Для этого они принимали католичество, ехали на Запад, учились, возвращались, вновь принимали православие, несли епитимию, церковное вразумление несколько лет, вот, а потом занимали епископские кафедры или игумены монастырей становились преподавателями, становились во главе учебных заведений. Вот как раз Феофан был главой учебного заведения у нас здесь. Вот, после того, как все это с ним произошло. Вот, это называлось воровством образования. В результате этих испытаний обычно происходило одно из двух. Либо сближение с католичеством во взглядах человека, либо отторжение католичества до стремления к протестантскому вероисповеданию. То есть православие как бы уже вот для них было сложным явлением. Вот. Феофан, надо отдать ему должное, пешком обошел всю Европу, вернулся в Россию с ненавистью к католичеству и прямо протестантскими взглядами. Основной смысл разработанного им цезарепапизма заключается в следующем. Император является понтификом. Что такое понтифик? Понтифик – это верховный жрец Рима, причем еще языческого Рима, верховный жрец, переводится как наводящие мосты с богами. Наводящие мосты. А? С богами. Вот. И когда императоры христианские, римские, сняли с себя этот титул, вот как это ни парадоксально, ни удивительно, его взял на себя папа римский. И сейчас его основной титул – это понтифик, наводящий мосты с богами вообще-то. Да. Вот. Причем именно это пишет Феофан, когда рассматривает всю эту проблему, он пишет, что понтификом назывались как языческие императоры, так и христианские императоры, вот, в том числе и Папа Римский. Вот. То есть император является понтификом или епископом над епископами. Не равным апостолом в мирских делах, и таким, но к епископам не имеющим отношения, а епископ над епископами, понтифик, старший над всеми. Вот, таким образом, император – глава поместной церкви русской. В разработанном им присяге для членов Синода прямо говорится: «Исповедую же с клятвою крайнего судью духовного Синода самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего. Ну, то есть исповедую верховного судью. Это кто? Патриарх. Была церковь. При своей кончине этот горе-реформатор, всю жизнь пытавшийся уложить русскую православную церковь в прокрустово ложе протестантизма, сказал следующую очень интересную вещь. «О, главо, главо, разуму упившись, куда себя преклонишь?» Удивительные слова, которые немыслимы для священника вообще. Он был епископском сане, он был митрополитом на этот момент. Вот. Это вообще слова атеиста, который не знает, что делать. Как же так? Меня всегда удивляли эти слова. Ведь это слова неверующего человека. Он что, не покаялся? А вот оказывается, что в полной мере верующим православным христианином Феофан Прокопович не был. Сан епископский имел, а верующим не был. Отбили как-то на Западе веру ему. У него были модные научные идеи, например, о несотворенности и вечности материи. Его слова: материю нельзя никогда ни создать, ни разрушить, ни уменьшить, ни увеличить. Где уж тут сокрушение сердца и покаяние, если Бог в его понимании солгал? Но Бог же сказал, что он сотворился. А вот материю, говорит Феофан, сотворить было нельзя. Это языческое верование о несотворенности материи. Я это говорю обычно здесь на уроках. Вот. Это не научное мнение, это языческое верование. Вот то, что он с собой имел, то, что он, к сожалению, с собой унес туда, так и не покаявшись. Где уж тут сокрушаться, где уж тут каяться? По желанию Петра Феофан пишет регламент или устав для духовной коллегии. Что же такое и Петр, и Феофан видели за границей? А видели они подчиненность церкви монарху, это первое. Второе – управляемость церкви от парламента. И третье – единственно полезное в церковном образовании – это хранение нравственности. За 170 лет до Петровских реформ на Западе Кальвин такой был деятель, проникся протестантизмом и бежал из Франции в Швецию, в Женеву. Кальвин формирует мысли о полном предопределении, и Женева принимает Кальвина в качестве своего руководителя. Он стал своего рода губернатором Женевского кантона. Женева для протестантов – с приходом Кальвина, стало чем-то вроде Иерусалима или Мекки. Это центр духовности для протестантизма Женева с приходом Кальвина. Давайте посмотрим, что же там организовано. Но надо сказать, что Кальвин был замечательнейшим администратором. Вот, это не отнять. Вот. Организуя жизнь людей в Женеве и пригородах, Кальвин не чуждался самых строгих мер. Людям запрещалось вешать глухие занавески на окнах. Почему? Потому что духовная полиция, образованная Кальвином в Женеве, имела право в любой момент заглянуть в окно и убедиться, что там не происходит ничего безнравственного, а именно скандалов, ругани или, о Боже, веселья. Безнравственность веселиться. Поскольку все предопределено, то неважно, когда человек переступит черту в своей жизни. И Кальвин установил за нарушение целого ряда норм и правил в Женевском кантоне смертную казнь. Мекка. Казнят там. Туда идти надо. И Европа съезжалась, чтобы там жить под опасностью смертной казни. Особый трибунал, который назывался Духовная консистория, мы с ней вернемся в будущем, пристально следила за отсутствием безнравственности, да, она же нравственность блюдет, за отсутствием ярких нарядов, празднеств, песен, плясок, ярмарок. Вы сейчас плясали, да? Смертная казнь. Да. Женевский кантон, Кальвин. И духовная консистория, духовная полиция. Это был тотальный контроль над жизнью населения. Однако Женевский кантон воспринимали не как концлагерь, а как место возрождения духовности. Правда, по смерти Кальвина смертная казнь там была отменена. Именно как полиция нравов и была нужна Петру церковь, и именно как место соблюдения нравов церковь была удобна и прекрасно вписывалась в государственный управляющий механизм. Кстати, в дальнейшем в епархиях появились духовные консистории, в епархиях Русской Православной Церкви в дальнейшем появились духовные консистории, как место управления и духовного суда. Все так же, та же, как в Женевском кантоне. В духовном регламенте император именуется крайним судьею правоверия и всякого в церкви святой благочиния блюстителем, то есть главой. Назначение и увольнение лиц, состоящих в духовной коллегии, совершалось не выборно собором, а производилось императором. Он считал, кого туда надо, вот того и сажаем. Главой духовной коллегии назначался светский человек, обер-прокурор. В истории на этой должности побывали как протестанты, так и католики. Обер-прокурор находился в духовной коллегии, в дальнейшем священном синоде, непрерывно во время заседаний, вот, и решение предоставлял государю. Никто из духовной консистории, из синода не сносился с государем напрямую. Между ними стоял обер-прокурор. Представляете, что между решением Русской Православной Церкви по внутренним вопросам и государем стоит протестант? А было. Было. А потом католик. Обер-прокурор обязан был, представьте, заседает в Священном Синоде, является его фактическим главой, кроме государя. Обер-прокурор обязан был свидетельствовать против Синода, если решения Синода не совпадали с мнением государя. При обер-прокуроре состояла служба фискалов. Кто такие фискалы? А? Доносчики. Ну, кстати, это начало служб, которые сейчас существуют. Да, тоже. А, в общем, при нем состояла служба фискалов, именовавшихся Око Государева. Каждый из них Око Государева. Или прямо инквизиция. Инквизиция. Их деятельность направлялась, деятельность при обер-прокуроре Синода, направлялась на соблюдение благочиния в церкви. За неблагоговение или нечинное стояние в храме некоторые, посвятительство во время, добрые люди, причем именно так, некоторые добрые люди взимали штрафы. Причем прямо в храме. Причем прямо во время службы. Вы меня простите, я был вот в сентябре на Кипре, и там прямо во время службы могли войти полицейские и у всех присутствующих проверить наличие масок и ПЦР-тестов отрицательных, либо прививок. И не имеющие платили штраф прямо. И никакой реформы, между прочим, не надо сейчас за Запада для всех этих дел. Да, у нас ведь реформа была для этого. Да, а по закону 1715 года инквизиторы за чародейство сжигали. Как проверить чародейство? Кого можно было сжечь? Понятно, да? Вот. И то, что у нас неизвестно массовых сожжений и казней, как в Европе, даже странно. Даже странно, удивительно. Вот. И все это после того, как монастыри перестали нести функцию просвещения. Мы знаем, да, что Петр, он же просветитель. Он же Западу принес реформу образования, да? Вот. А в монастырях, которые вели летописи, которые являлись образовательными центрами, центрами просвещения всегда на Руси, да? И не только на Руси. Вот. Монахам запрещали писать. Вообще. Больше того, даже держать в кельях бумагу и чернила, чем полностью было убито летописание на Руси. Реформы Петра. Добрые, образовательные реформы Петра. А почему? Опасались писем от монахов. Монахам было запрещено давать любые наставления. Потрясающая вещь. Особенно в письменном виде. Опасались писем к народу, в которых Петр именовался антихристом. Простите, а ведь было за что? Ну, с точки зрения людей того времени, в общем, а кто же он тогда вообще со своими реформами? И здесь совсем не отрубание бороды. И здесь уничтожение церкви. А напротив, монастыри стали использовать как богадельни, помните, туда свозили увечных воинов на зарплату вот, в монастыре. Вначале просто свозили, чтобы они как о них заботились монахи, а потом ими стали замещать убывающих монахов. Естественно, умирающих монахов. Какую просветительскую деятельность могли вести монастыри в этом случае? Второе. Монастыри использовались как место лишения свободы. И третье. Их перестали использовать как место духовного подвига и помощи в спасении души для мирян. Спрашивается, как же русской церкви было в таких условиях сохранить свое православие? В 1721 году на первом же заседании духовной коллегии определила себя синодом и в дальнейшем стала именоваться Святейший Правительствующий Синод. Откуда взято понятие синода? На первом Вселенском соборе, как я уже говорил, мир был разделен между четырьмя центрами – Рим, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Ко второму Вселенскому собору в 385 году появилась столица Восточной Римской империи – Константинополь. Но земли для него уже не было. Все. Влияние было уже распределено. Ответственность за христиан была распределена. А здесь столичный град, половина империи, земли нет. И тогда Константинополю приписывается ближайшая епархия. Он получает возможность полноценного соборного управления. Но собор при Константинополе слишком мал. Его так и называют. Малый собор. Синод. Синод – это малый собор. И вот на первом заседании духовной коллегии этого министерства государственного аппарата его члены определили себя синодом, то есть малым собором. И русская церковь продолжала свое каноническое существование. А теперь воля государя. Все же на волю государя. Волю государя стали воспринимать как решение спорных вопросов через жребий. Такое существовало. Спорный вопрос. Как быть? Метали жребий. Вот. И вот этот жребий метан. Это государь. Ну, решил он взять на себя эти функции. Ну, пусть берет. Именно Священный Синод. Именно Синод Святейший правительствующий синод, как канонический соборный орган, восточные патриархи признали собратом во Христе. Не оберпрокурора, не государя, синод. Так, милостью своей, Господь сохранил русскую церковь в период синодальных реформ, синодальных гонений, синодальной обезглавленности в рамках канонического православия. А 200 лет синодального периода и последующие 70 лет коммунистического гонения русская церковь развивалась не благодаря симфонии с властью, а вопреки ее постоянному давлению. Но это не помешало просиять огромному сонму святых наших с вами сродников. Аминь. Радость. Ну, я совсем уже залез на время, которое должна... У нас...